записки Асса. Следовательно, с вами Анатолий Агамиров. И у меня в передаче очень интересный гость, который я вам представлю несколько позже. Поскольку он дирижер и замечательный музыкант, он уже представляет музыкой. Вот с музыки, причем с симфонии Шостаковича, с одной из замечательных страниц творчества Димы Димича мы и начнем, а потом уже поговорим о Шостаковиче, и о музыкальном творчестве, и о моем госте в первую очередь. Итак, записки Асса.
Thank you.
замечательная музыка, конечно. Вы слушаете передачу «Записки Асса». У микрофона Анатолий Агамиров. Сейчас звучала 10-я симфония Шостаковича, вторая часть скерца. Я должен вам сказать, что я эту музыку слушаю с момента ее московской премьеры. Вот Мравинский приехал в Москву. И почему-то с Большим симфоническим оркестром. Радио тогда. Он поддерживал эту симфонию. Почему с ним? У Мравинского это редчайший случай, чтобы он не с своим оркестром дирижировал симфонию. Ну, я сейчас не помню, так получилось. А с симфонии мы все пришли в бешеный восторг. Мы все студенты, мы еще были даже студентами консерватории. И вот эта часть тоже произвела невероятное впечатление. Как ни странно, мы ее отнесли. Совершенно другие списки и другие скобки. Мы прекрасно понимаем, что эта симфония вовсе не то, о чем говорил сам Демид Демидович. Так сказать, беседуя с нами в коридорах консерватории. Кроме того, он нам показывал на фортепиано эту симфонию Ростропович, причем мы за границей были, на гастролях где-то, там встретили его, он, значит, сел за фортепиано, играл эту симфонию, захлёбывался от восторга, все правильно. Симфония гениальная. Я много раз ее слышал, во многих интерпретациях, и вот сегодня у меня в студии сидит главный дирижер государственного академического симфонического оркестра России Марк Горинштейн. И, как всегда, академически я почему-то забываю. Я терпеть не могу это слово, особенно когда его убрали из МХАТа, оно мне не нравится, но коль ты его оставляешь в оркестре, это просто прекрасно. Марк, ты, ради бога, меня извини, я буду тебе говорить ты, потому что я буду тебе говорить вы. Мы просто сойдем на тот тон, который мне совершенно не нужен, и он не свойственен. Наши знакомства и наши бичи, хотя если ты будешь наставить.
Нет, ну почему? Мы же много разговариваем в жизни на ты, почему нам нужно разговаривать?
Все,
ты
говоришь, все в полупорядке. Я просто очень люблю эту симфонию и могу бесконечно ее слушать.
Я могу сказать только, что за этот диск, за 10-ю симфонию Шостаковича и за его 8-й квартет, который переделан был Баршаем в камерную симфонию Шостаковича, оркестр впервые после 35-летней паузы получил приз в Люксембурге за лучший диск, лучшую интерпретацию. Это было в 2005 году в Люксембурге в январе.
Вариант Баршая еще играл работы в его оркестре. Это очень интересная работа. Рудольф Борисович ее блестяще сделал. Я не очень люблю симфонический вариант, но вот такой для камерного оркестра.
Нет, я как раз считаю, что чем больше народу сидит в исполнении этой камерной симфонии, тем больше она приобретает объем и мощь, и масштаб, и слушается лучше, чем в камерном оркестре, с моей точки зрения.
Ну, может, ты прав, получается другое сочинение.
Да, но можно для того, чтобы наши слушатели смогли каким-то образом рассудить нас, я бы предложил поставить какой-то маленький фрагмент, может быть, из камерной симфонии Шостаковича.
Из камерной симфонии Шостаковича,
да.
Из восьмой.
Да, из восьмого квартета.
Из восьмого квартета, да. Я вполне с ним согласен. Эпическое, глубокое, философское произведение, которое вы слушаете сейчас в программе «Записки Асса», у микрофона ее автор и ведущий Анатолий Агамиров. Я в гостях главный дирижер Академического оркестра России Марк Горинштейн. И вот это его запись. Запись, кажется, она получала, Марк, премию.
Да, этот диск получил премию в Люксембурге. И он был сделан под столетие, 100 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И я считаю, что это был один из самых, если не самый великий композитор XX века. И нам очень приятно, что наш диск с исполнением его музыки получил такую серьезную премию.
Ну что ж, у меня остается только тебя поздравить. Но то,
спасибо.
Что, да, это действительно один из самых великих композиторов 20 века. Но, понимаешь, все же познается с течением времени.
Я считаю, что сейчас он один из... То есть не один, а просто самый исполняемый композитор в мире.
Мне сказал Шостакович в свое время, что вот... Угу. Он сказал, понимаешь, вот только сейчас наступило, сказал, время Шостаковича, только сейчас Шостаковича начали понимать. А раньше, когда его играли, вот запрещали, да, прогоняли, там, восхваляли, поднимали до небес, там, ленинские премии, оплеухи, все что угодно было. Его еще не понимали, только сейчас, говорит, дошло это обобщающее музыкальное письмо до всего мира. О том, что он рассказал не только историю своей трагической страны, я имею в виду СССР и Россию, в которой он жил, он рассказал историю всего мира с этим войском. Слава ведь дружил очень с Шостаковичем, он хорошо очень интерпретирует его музыку, он ее понимает. Особенно, как мне кажется, это замечательно получается, получается опера «Леди Макбет». Это у него получается просто изумительно.
Я знаю только, что госоркестр вместе с Вячеславом Леопольдовичем был в Баку, где проходил фестиваль памяти Дмитрия Дмитриевича, и Ростропович дирижировал две программы с госоркестром. В одной программе начал скрипичный концерт с Витей Третьяковым и, по-моему, первая симфония. Во втором концерте антракты из «Леди Макбет» и десятая симфония, вот который, фрагмент которой мы сегодня слушали. Mm-hmm. И для того, чтобы завершить разговор с Шостаковичем, я хотел бы предложить послушать еще один фрагмент из 10-й симфонии, который был записан в 2005 году, и премию в Люксембурге, за который получил наш оркестр.
Что ж, послушаем этот фрагмент с удовольствием. Еще одно. Вот тоже я хотел спросить тебя. Ну, потому что такой же, может, достаточно много сегодня сказали. Мне стало известно, причем это из прессы известно, что ты собираешься, или даже уже это сделал, подарить оркестру, это совершенно справедливо, имя Евгения Федоровича Светланова. Ты можешь объяснить более подробно нашим слушателям? Ну, мне совершенно понятно, почему это делать, зачем.
Вы знаете, это как бы мысль родилась у меня очень давно, и когда происходил весь этот беспредел, который происходил с 90 какого-то там, не знаю, 6-го, 7-го года до 2000-го года, до момента его ухода из госоркестра, уже тогда было понятно, что то, что делают те люди, которые это делали, они просто либо глупцы, либо мерзавцы.
Это вполне сочетается.
Это вполне сочетается, да. И я думаю, что это был тот самый случай. Нет, я не могу сказать, что они были глупцами. Они демонстративно и целенаправленно занимались травлей Евгения Федоровича Светланова. Я еще раз могу, я много раз это говорил и могу еще раз повторить. Я не убежден, что он был во всем прав.
Я тоже.
Но методы, которыми пользовались эти люди, они недостойны ни госоркестра, ни имени музыканта, ни, и ни, они не имели права против этого великого человека, великого дирижера и великого музыканта пользоваться такими методами. Я должен сказать, что эта мысль у меня зародилась давно, еще до того, как я пришел в госоркестр, и я считал и считаю, что человек, который руководил коллективом 35 лет, это невероятный срок, огромный. Я думаю, что он был один из 3-4 дирижеров мира, которые руководили коллективом такой долгий срок. И эта когорта великих дирижеров, ну, то я перечислю, если возможно, значит, это Орманди, Караян, Мравинский и Светланов. Понимаете, четыре фамилии, которые составили гордость симфонической музыки, мировой симфонической музыки 20 века. Я считал и считаю, что оркестру было просто необходимо, с моей точки зрения, увековечить память великого дирижера. И, как написала одна журналистка, она написала правильную вещь, что для одних это будет искупление, а для других – честь.
Я должен сказать, что, в общем, поездки Евгения Федоровича за границу на длительные сроки, его нежелание общаться с коллективом, который он руководит, тоже имело место. Это не надо забывать.
Анатолий Савельевич, я тебе скажу такую вещь. Ну что значит, да, конечно, да, все это так. Я же сказал, что я не считаю, что он во всем был прав. Я только говорю, и могу это повторить много раз, только говорю, что методы борьбы с тем или иным дирижером существуют какие-то совершенно ясные и понятные, да? Это совершенно не значит, что если он уезжал за границу и не хотел, как ты говоришь, общаться со своим оркестром, что с одной стороны было правда, а с другой стороны было неправдой, потому что он в последнее время, перед тем, как все закончилось, он пытался им протягивать руку и встречался с ними и говорил, что давайте все забудем, давайте все сначала. Поймите только одну простую вещь. Я это много раз говорил, могу еще раз повторить. Евгений Федорович Светланов был великий дирижер, великий музыкант. И у него, с моей точки зрения, была одна ошибка за время его руководства. Он считал, особенно это было практикой в последние, там, не знаю, 10 лет. Он считал, что...
Советская власть еще не кончилась.
Нет. Но это, конечно, да, он никак не мог перестроиться, это понятно было, потому что он не понимал, как это он топает ногой в большом зале, а в Кремле в этот момент никто не встает во фронт, как это было много лет, да. А тут выяснилось, что уже давно никто никуда не встает, и вообще уже нет той советской власти, нет партии, нет ничего, и никто там никого не боится. Это первая история. Но это была не самая главная проблема. Самая главная была проблема, что он считал, что если он наберет как можно больше серых, плохих, тупых, бездарных музыкантов, тем больше эти бездари и серая масса будут его поддерживать, как бы в знак благодарности, что он их там держит. И это как раз случается ровно наоборот. Серое быдло объединяется гораздо быстрее, чем любые талантливые и способные люди.
Ну, посмотрите, в музыке.
Это не только в музыке, я это и хотел сказать. В жизни, когда вот сейчас мы смотрим на то, что происходит в нашей стране, вот все эти скинхеды, все эти убийства невинных людей. Да, они все очень быстро объединяются. А вот талантливые люди, способные люди, имеющие какое-то и образование, и какие-то способности более-менее талантливые, их очень трудно объединить. Почему они могут иметь? У каждого свое мнение. С ними очень трудно договариваться. А с быдлом очень быстро. Вот он думал так, что так будет всегда в госоркестре. Но как только появились первые неудобства, и это было связано со страной, потому что вдруг в 90-м году, или там в 91-м году выяснилось, что уже никто не получает, как в госоркестре получали 500 рублей, остальные оркестры 150, во времена советской власти, я имею в виду наверху потолок. И выяснилось, что все получают 30 копеек, и надо заниматься добычей денег, и надо заниматься этим и тем. И музыканты совершенно не имеют средств к существованию, и так далее. И все брошены на произвол судьбы. Те музыканты, которые там работали, они это не поняли. Они подумали, что кто-то должен за ними ходить, и кто-то им что-то добывать.
Но их к этому приучили.
Да, их к этому приучили, они всегда были первыми, главными, лучшими, и они единственные, кто ездили за границу два раза в год, как часики. Вот, но это не в этом дело. А не в том, что они лучший оркестр или средний оркестр, не в этом дело. Просто зарплата, материальное положение этого оркестра было в самом лучшем виде, когда была советская власть. И тут выяснилось, что ничего не осталось. А Евгений Федорович подумал, что кто-то должен за него найти деньги, на которые оркестр будет жить. И это опять не произошло. У него оставались контракты на Западе, он продолжал работать. Музыканты начали заниматься извозом и получать свои 30 копеек. И начался базар, тот, который и привел к тому, к чему привел. Оркестр с его именем на Западе был одним из первых, который играл в Карнеги-Холл, один из первых, который играл в Сантори-Холл в Токио, один из первых, кто играл в Альберт-Холле в Лондоне. То есть он славил советскую музыку, советские оркестры, советскую симфоническую музыку везде и всюду, когда приезжал со своим оркестром. Именно поэтому его имя должно быть увековечено на знамени этого оркестра. И я бы хотел, чтобы, заканчивая этот разговор о Евгении Федоровиче Светланове, мы действительно получили это имя. И это была моя идея. Долго я этим занимался, но наконец-то этого добился. И я бы хотел...
Ну, я думаю, что тебе не откажут, конечно, о чем разговор.
Ну, были сложности, не хочу о них распространяться.
Нет,
но дело не в этом. В итоге это кончилось благополучно, и вот буквально с некоторых пор оркестр называется Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. И хотел бы, заканчивая разговор о Евгении Федоровиче, попросить тебя поставить нашим слушателям одно из любимых его сочинений – это «Мечты Скрябина».
передаче «Записки Асса» у микрофона Анатолия Гамирова мы слушаем божественную музыку Скрябина. У меня в гостях Марк Гринштейн, с которым я очень давно знаком. И вот эти мечты Скрябина записаны. Им потрясающая музыка. И очень поэтично, это здорово сделано. Это действительно безумно трудно. Это не получается. По форме не получается.
Главная проблема не технологическая, конечно. Главная проблема – это форма, с моей точки зрения. В любом сочинении Скрябина. Но, заканчивая тему Евгения Федоровича, давайте перейдем к более веселым темам. Чтобы мои слова не были голословными от качества моего или нашего оркестра, Государственного оркестра России. Государственного академического симфонического оркестра России имени Евгения Федоровича Светланова, я хотел бы, чтобы мы продемонстрировали сейчас нашим слушателям фрагмент из симфонии Брукнера, которая была записана впрямую, то есть лайв. Это не студийная запись, это было на концерте сыграно, и прямо с этого концерта была записана музыка.
Симфония Брукнера, третья часть, Скерцо.